В тематическом изучении тема – это не обязательно библейское выражение. Выбрав все места в Слове Божьем, которые похожи друг на друга и по духу, и по содержанию, и изучив их, можем сказать, что мы изучили определенную тему. Изучить же определенное выражение – значит найти все места, где встречается это слово или выражение, и изучить их. В таком изучении мы можем пользоваться симфонией или пользоваться писанием. Вот выражения, которые мы могли бы, например, изучить. Грех, смерть, покаяние, вера, прощение, примирение, милосердие, благодать, праведность, закон, жизнь, труд, старый, новый, распятый, кровь, спасение, искупление, замена, сын, священник, жертвы, святой, любовь, надежда, сердце, дух, свет, радость, мир, истина, слава, молитва, благословение, обетование, утешение, пища, послушание, страдание, искушение, мир, плоть, страх, душа, ум, все, гора. Мы могли бы увеличить количество этих выражений в 3 или 4 раза, но и в приведенных выше выражениях вот их вполне достаточно для начинающего. Такой метод изучения поможет нам понять значение этих выражений, а также узнать, сколько раз это слово встречается в Библии. Расположив эти основные выражения в определенном порядке, мы сможем легко понять, что Бог намеревается сказать через них. Возьми, например, слово «радость». Найди в Писании стихи о радости, выпиши их, особенно те, в которых содержится определенное учение, касающееся этого предмета, и расположи их в определенном порядке. Например, когда мы радуемся, откуда приходит радость, кто не может радоваться, как мы можем радоваться. Вот таким образом мы можем понять, что значит радость. Или возьми другое слово в Библии – пища. Найди все места, где употребляется это слово или где выражена его идея. Вот, например, Иоанна 4:34. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Еще в числах 14:9. «И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение». Это слово сказали Иисус и Халев после того, как 10 остальных соглядатаев заявили. «Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, людей, великорослые, и мы были в глазах их, как саранча». Числа 13:33-34. Сопоставь эти три места, и ты увидишь три различных рода пищи. Первое – это пища, состоящая в исполнении воли Отца. Все исполняющие волю Отца сильные, потому что они питаются этой пищей. Проголодавшись, Господь Иисус послал своих учеников в город Самарийский купить пищу. Когда они вернулись, Господь сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики сказали друг другу: «Разве кто принес ему есть?» Но Господь ответил: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4 глава. Эти слова свидетельствуют, что этот труд не ослабляет нас, а укрепляет. Не только молитва может удовлетворить нас, но и труд может даровать нам чувство полноты. Если мы служим Господу хорошо на ниве, как послужил Иисус, мы, конечно, испытаем чувство насыщенности, потому что исполнение воли Отца – это наша пища. Во-вторых, верность Господу – это тоже наша пища. Бог – это Бог верности. Мы можем питаться Его верностью. Всякий раз, когда Бог слышит наши молитвы, мы становимся сильнее. Всякий раз, когда мы доверяемся Богу, чтобы Он провел нас, мы становимся полнее, нежели прежде. Чем более мы доверяемся Ему, тем больше испытываем удовлетворение, тем сильнее становимся. Ведь и верность Господа – это наша пища. В-третьих, и исполин – это тоже наша пища. Если мы съели сегодня одного, то завтра сможем съесть двух, а еще на следующий день 4. И в каждом случае мы становимся сильнее, и умножается наша удовлетворенность. Многие слабые, потому что они еще не преодолели ни одного исполина в земле Ханаанской. Иначе, какие бы скорби или волнения нас не постигли, тот путь, который дарован нам Богом, это наша пища. Если мы не в состоянии питаться ей, мы будем постоянно испытывать голод. Если же мы будем пожирать исполинов, станем сильными и преодолеем все волнения. Один из братьев изучал однажды слово «призвание» или «призвание Божие». Он нашел в Писании определенное количество мест, разделив всю тему на 10 частей. Воспользуемся его списком для наших упражнений. Часть первая. Источник призвания. Первоначальный источник – Бог. 1 Фессалоникийцам 2.12. Источник-посредник – Иисус Христос. Римлянам 1.6. Часть вторая. Призванные. Сфера. Общая – все люди. 1 Коринфянам 1.24. Сфера духовная – грешники. Лука 5.32. Оценка Божья. Сосуды милосердия. Римлянам 9.23-24. Действительный факт. Немного мудрых. 1 Коринфянам 1.26. Часть третья. Цель призвания. Покаяние. Лука 5.32. Спасение. 2 Фессалоникийцам 2.13-14. Мир. Колоссянам 3.15. Свет. 1 Петра 2.9. Общение. 1 Коринфянам 1.9. Служение. Римлянам 1.1. Свобода. Галатам 5.13. Освящение 1 Коринфянам 1.2, страдания 1 Петра 2.21, вечная жизнь 1 Тимофею 6.12, вечное наследие евреям 9.15 и вечная слава 1 Петра 5.10. 4. Принцип призвания. В соответствии с целями Божьими Римлянам 8.28, в соответствии с благодатью Божьей 2 Тимофею 1.9, не в соответствии с делами человека. 2 Тимофею 1.9. Часть 5. Сфера призвания. В Господе. 1 Коринфянам 7.22. По благодати. Галатам 1.6. В мире. 1 Коринфянам 7.15. В освящении. 1 Фессалоникийцам 4.7. В теле. Колоссянам 3.15. Часть 6. Пути призвания. Через Евангелие. 2 Фессалоникийцам 2.14. По благодати Божьей. Галатам 1.15. В славе Божьей. 2 Петра 1.3. В силе Божьей. 2 Петра 1.3. Часть 7. Природа призвания. Святая. 2 Тимофею 1.9. Высокая. Филиппийцам 3.14. Небесная. Евреям 3.1. Смиренная. 1 Коринфянам 1.26. Часть 8. Требования призвания. Пребывать в призвании. 1 Коринфянам 7.20 и 24 стих. Ходить в призвании. 1 Коринфянам 7.17. Дорожить призванием. Ефесянам 4.1. Ходить достойно. 1 Фессалоникийцам 2.12. Стараться утверждать призвание. 2 Петра 1.10. Часть 9. Утешение призвания. Надежда призвания. Ефесянам 1.18 и 4.4. Награда призвания Филиппийцам 3.14. Часть 10. Гарантии призвания. Природа Бога, верность. 1 Коринфянам 1.9. 1 Фессалоникийцам 5.24. План Божий. Римлянам 11.29. Благодать Божья. Римлянам 8.30. Во всех этих стихах Писания встречается слово «призвание». Разделив эти стихи в соответствии с указанными выше 10 частями, человек способен достичь глубокого понимания всего, что сопряжено с призванием. Если человек способен изучить несколько десятков выражений, он получит прочное основание в понимании Библии. Обратимся теперь к другим примерам выражений, в которых следует углубляться. Например, слово «родословие», которое часто встречается в книге Бытия. Вот родословие Адама, Бытие 5.1. Изучая книгу Исход, следует обратить внимание на слово «посвящение» Господне. В книге Левит часто употребляется слово «святой». В псалмах часто встречаем такие слова, как «слово мое», «ожидать», «враг» и «сила». В книге Притч мы сталкиваемся с такими словами, как «мудрость», «ложь», «гордость», «сердце», «язык», «уста», «глаза» и так далее. В книге Екклесиаста чаще всего встречаются слова «суета» и «под солнцем». В книге «Песни песней» такие слова, как «любовь» и «мирра». В Евангелии Матфея следует обратить внимание на праведность и Царство Небесное, выражения, которые встречаются часто в этом Евангелии. По крайней мере, 8 раз упоминается о том, что Господь был на горе. В каждом из этих случаев что-то происходило, на что следовало бы обратить внимание. В Евангелии Марка следует обратить внимание на слово «сразу», «немедленно». В Евангелии Луки обратим внимание на выражение «сын человеческий». В Евангелии Иоанна следует обратить внимание на такие слова, как «посланный», «мир», «отец» и «пребывать». В Деяниях характерное слово «дух». В послании римлянам необходимо исследовать слова «грех», «смерть», «вера» и «праведность». В послании галатам редким является слово «любовь» и не встречается слово «святой». В послании ефесянам «любовь» и «святой» – это частые слова. На все эти особенности необходимо обращать тщательное внимание, и ничего нельзя упускать из вида. Иногда в одном отрывке или в нескольких отрывках Писания одно и то же слово встречается несколько раз. Например, в 1 Паралипоменон, 16 главе и в 70 псалме слово «постоянно» встречается 7 раз. В псалме 85 слово «ибо» встречается в 8 случаях. В книге Иисуса Навина в 23 главе выражение «Господь Бог наш» упоминается 13 раз. В книге Ездры 7 главе упоминается 7 раз слово «Бог» или «Господь» в сочетании с другими словами «рука Господа», «закон Господень», «дом Бога», «воля Бога», «премудрость Бога», «священник Бога», «жертвенник Бога». Павел в своих посланиях часто пользуется такими выражениями «Ибо все, что вы делаете» Колоссянам 3:27 и 23 стих, 1 Коринфянам 10:31. Иоанн в своем Евангелии и в своих посланиях 6 раз говорит о радости. Иоанна 3:29, 15:11, 16:24, 17:13 и 1 Иоанна 1:4 и 2 Иоанна 12 стих. Не менее 5 раз Павел употребляет в своих посланиях выражение «благодарение Богу». Римлянам 6:17, 7:25, 1 Коринфянам 15:57, 2 Коринфянам 2:14 и 9:15. Такие выражения, как «победа» в Откровении, «драгоценная» у Петра и «радость» в послании филиппийцам, обладают соответствующей целью и значением. Читая Библию, необходимо изучать и подчеркивать такие выражения. Такое изучение Писания весьма полезно. План 27. Доктрины. В Библии содержится 7 основных доктрин, учений. Доктрина о Боге Отце, о Сыне Божьем, о Духе Святом, о грехе, об искуплении, о христианской жизни и о будущем. Это основные, то есть кардинальные богословские доктрины. Нам необходимо найти и собрать все места в Библии, касающиеся Бога Отца, относящиеся к имени Бога, к сердцу Бога, к Его природе, к силе Его, к авторитету Его, к отношениям между Отцом и Сыном, и к тому, как Бог искупляет и так далее. Когда Господь Иисус был на земле, Он сам сказал, что Он является Сыном. Следовательно, Господь Иисус является вечным Сыном. Но Писание говорит об этом в контексте, касающемся воскресения. Стих Евреям 1:5 «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» указывает на воскресение нашего Господа. Точно так же свидетельствует и стих Римлянам 1:4 «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Закончив изучение доктрин, касающихся Отца и Сына, можем приступить к размышлениям над учением о Духе Святом. Чтобы познать Духа Святого, нам необходимо, по крайней мере, понять Его дело вне человека и в человеке. Одно дело необходимо отличать от второго. В противном случае у нас не будет возможности постичь Духа Святого. Затем можем приступить к изучению проблем греха, искупления, повседневной жизни детей Божьих и будущего. Углубляйся последовательно в каждую из них. Богословие в основном занимается изучением этих проблем. Мы твердо усвоим себе основные доктрины Библии, если овладеем ясным пониманием этих семи. План 28. Развитие учения. Все читающие Библию должны согласиться, что Библия – это откровение Божие, которое даровано нам различными частями и различными способами. Сравните Евреям 1:1. Бог не только даровал нам свое откровение различными способами, но и различными частями. Притом каждое последующее откровение продвигается несколько более вперед в сравнении с предыдущим. Нам необходимо постичь в Писании, как развивается, как движется вперед учение Божие. Эта мысль не утверждает, что откровение Библии не является завершенным, потому что мы знаем, что откровение Божье во всей Библии является совершенным и завершенным. Если это так, Тогда откровение Божие должно быть прогрессивным в своем истинном свете. Бог даровал свое откровение в первый период. Во второй же период Он даровал несколько более откровения. В третий период Он даровал еще более и так далее, пока оно не оказалось совершенным и завершенным. Безусловно, не следует считать откровение Божьего в каждый период незавершенным, и все-таки, в сравнении со всей совокупностью его, оно оказывается частичным. Возьми, например, откровение, которое Бог даровал Аврааму. В эпоху Авраама оно было вполне завершенным. Однако, глядя на него с точки зрения полноты откровения, которым мы располагаем сегодня, мы чувствуем, что откровение, дарованное для эпохи Авраама, является недостаточным. Вот поэтому нам следует постичь, как развивалось откровение, начав от Адама, Ноя, Авраама, Израиля, Моисея и так далее. Откровение Божие развивается во все времена. Нам необходимо также научиться отличать диспенсационные истины Божьи от вечных истин Божьих. Некоторые истины в Библии предназначаются для какой-то определенной диспенсации, другие – для вечности. Иногда Бог дает повеление только для определенного периода, иногда же заповедь его вечна. Например, Бог повелел сынам Израилевым истребить хананеев. Это диспенсационная истина, а не вечная. Поэтому чрезвычайно важно отличать вечные истины от диспенсационных. Некоторые слов сказаны были для народа определенной эпохи, а не для народов всех времен. Некоторые же слова – вечные слова, потому что они сказаны и для народов последующих времен, как и для тех, которые слышали их впервые. Изучая Библию, необходимо установить, какие истины являются диспенсационными, а какие вечными, какие предназначались для какого-то частного периода, а какие обладают вечным значением. Весьма необходимо уяснить себе эти два рода истин. В противном случае нельзя будет разрешить много трудностей в слове. У некоторых весьма ошибочны представления о том, что все слова Ветхого Завета предназначались только для народа Ветхого Завета, а потому все они составляют лишь диспенсационную истину. Равным образом ошибаются и другие, считая все слова Ветхого Завета обязательными для нас, а потому превращая весь Ветхий Завет в вечную истину. Однако нам весьма необходимо отделить диспенсационную истину от вечной. Когда Бог обращался к народу определенного периода, то Его слова были обязательными для времени того периода, а потому мы можем назвать их диспенсационной истиной. Если же слова являются обязательными для народов всех времен, тогда они являются вечной истиной. Вечная истина прогрессивна по своему характеру. В один период Бог говорит несколько слов, затем во второй период Он добавляет к ним еще несколько слов. Однако нам всегда необходимо помнить о следующем. Прогресс истины ограничен сферой и структурой Библии. Всякое учение, находящееся за пределами Писания, нельзя рассматривать в качестве какого-то развития истины. В Бытие мы видим Бога как Творца, Правителя, Законодателя, Судью и Искупителя. Эти пять аспектов истины о Боге постепенно развиваются на протяжении всего Ветхого Завета. В этой же книге «Бытие» мы видим также, что сотворение человека было славным, что падение человека было постыдным, что человек нуждается в спасении, что он ищет Бога и что он пытается спасти себя делами. Вот эти пять моментов, касающихся учения о человеке, нашли свое полное развитие в Новом Завете. Такое явление мы называем развитием или прогрессом учения. Начиная от Адама и до Самуила, мы видим Бога как правителя, потому что Бог – непосредственно управлял своим народом. От Давида, Соломона и далее до Вавилонского пленения мы видим уже правление царей, потому что Бог осуществлял свое управление своим народом через царей. Начиная возвращением из Вавилонского плена и кончая пришествием Господа Иисуса, определяется эпоха правления пророков и священников. Таким образом развивается линия от правления Божьего до правления царей, а также пророков и священников, линия движения – от внешнего контроля к внутреннему контролю. Внешний контроль потерпел неудачу, и праведность пришла внутрь. Итак, и эта доктрина тоже прогрессивна. Обратившись к Новому Завету, мы увидим, что четыре Евангелия говорят о Христе, и притом прогрессивным образом. Попытаемся взглянуть на четыре Евангелия в семи периодах или в семи аспектах. Первое. Господь Иисус утверждает Себя Мессией. Эти события развертываются в Иерусалиме, Иудее и Самарии, как об этом свидетельствуют главы Иоанна 1.4. Второе. После того, как доказано было мессианство Господа Иисуса, возникла проблема Царства Небесного. Поэтому в Евангелии Матфея 4 главе говорится о Царстве Небесном. В главах 5-7 описываются люди этого царства, а в главе 13 обсуждаются тайны царства. Таким образом, откровение прогрессирует. Третье. Аспект, утверждающий личность Сына Божьего. Начинается чудом умножения хлебов для насыщения 5000. Этому событию посвящено особое повествование в Евангелии Иоанна. Хотя и другие Евангелия свидетельствуют об этом же событии, однако повествование Иоанна обладает особым характером. В частности, он указывает, что это событие доказывает, что Иисус Христос – Сын Божий. Далее следует исповедание Петра в Кесарии, свидетельствующего, что Господь Христос – Сын Бога Живого. Затем совершается преображение Господа на горе. Итак, все это записано, чтобы доказать, что Господь Иисус – это Сын Божий. Четвертое. Спустившись с горы преображения, Иисус обратил свой взор к Иерусалиму. Там Христу надлежало пострадать и умереть. Матфея 16:21, Лука 9:31. Пятое. Войдя в Иерусалим, Господь Иисус говорит о своем втором пришествии, а после этих слов его следует пророчество Евангелия Матфея, 24 глава. Шестое. Вечер праздника Пасхи Господь Иисус говорит о сошествии Духа Святого своим ученикам, притча о виноградной лозе и так далее. Иоанна, главы 14-17. Седьмое. Воскресший Христос поручает своим ученикам проповедовать Евангелие. Продолжая изучать Евангелие в этих семи аспектах, мы ясно усвоим всю историю жизни Господа Иисуса. Когда же мы приступим к деяниям, нам придется обратить внимание на три явления, которые обладают особым значением. Первое. Воскресение Господа Иисуса. Второе. Господство и правление Господа Иисуса. Третье. Прощение, дарованное Господом Иисусом. Иначе, воскресший Господь царствует и сегодня, и Его Евангелие прощения следует в это же время проповедовать всем людям. Следовательно, мы ясно можем обнаружить прогресс в деяниях, выйдя за пределы Евангелия. Далее приступим к посланиям апостола Павла. Следует обратить внимание на хронологический порядок. Он прежде всего пишет первое послание Фессалоникийцам, затем второе послание Фессалоникийцам. Далее следует первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, Галатам, Римлянам, Филимону, Колоссянам, Ефесянам, Филиппийцам, 1 Тимофею, Титу и, наконец, 2 Тимофею. Если считать, что послание к евреям принадлежит Павлу, тогда оно предшествует 1 Тимофею. Все его послания можно разделить на 4 категории. Первое и второе послание к Фессалоникийцам говорят о втором пришествии Господа. Второе. Первое и второе послание к Коринфянам и послание к Галатам исправляют ошибки и заблуждения верующих. Третье. Послание к Римлянам, Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам провозглашают Христа. Четвертое. Первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу посвящены вопросам руководства, порядка и родственным проблемам в церкви. Этих посланий не следует относить к откровению. Откровение, которое Бог даровал Павлу, достигают своей вершины в послании к Ефесянам. Итак, вполне очевидно, что доктрины в Библии находятся в состоянии постоянного движения. В эпоху Павла проблема в церкви была вполне решена. Ошибки и заблуждения верующих исправлены. Богатство церкви проявлено и провозглашено было второе пришествие Христа. Все это мы и называем развитием и прогрессом. Послание к евреям, послание Иакова, 1-2 Петра, Иуды принадлежат к совершенно другому классу, обладая своими особыми чертами и известны под общим названием соборных посланий. Послание к евреям свидетельствует нам о Новом Завете. Послание Иакова о труде, 1-2 Петра о страданиях и надежде, послание Иуды о сохранении веры. Эти послания написаны были для фрагментарных проблем христианства. Они не переходят в Откровение. Но вот еще имеются послания Иоанна и Откровение Иоанна. Но вот здесь еще один шаг прогресса. Его совершает Иоанн. Павел предлагает нам истины. Иоанн – богословие. Иоанн изображает преимущественно, что реальность христианства – жизнь Бога. В своих посланиях и в Откровении он приводит нас к Богу. Следовательно, все истины в Библии находятся в состоянии развития, прогресса, устремляясь к своей вершине. В одной ее книге имеем Откровение, к нему следует прибавить Откровение второй книги и так далее, пока Откровение не достигнет своей вершины. В качестве примера воспользуемся праведностью. Обратим внимание, что сказано о праведности в Евангелии Матфея, как развивается эта истина, пока она достигает своей вершины в послании к римлянам и в послании к галатам. Или же обратимся к церкви. Повествование о ней начинается в Евангелии Матфея 16 главе. Затем шаг за шагом оно поднимается вверх, пока не обретет своего завершения в послании к Ефесянам. Или еще, например, жизнь. Размышления о ней начинаются в Евангелии Иоанна, а достигают своей вершины в посланиях его. Изучая Библию книга за книгой, обращая внимание, как зарождаются ее проблемы, где они находят свое пополнение и в каких книгах обретают окончательное разрешение. Весьма интересно, что если одна из проблем нашла уже свое разрешение в какой-то книге, она уже больше не упоминается в других книгах. Если в какой-то книге нашла завершение одна или несколько проблем, о них уже больше нет упоминаний в других книгах. А если все-таки упоминается о них, то всегда исключительно случайно. Нет уже больше и первых откровений. После завершения всех книг Библии Откровение Божие достигает своей вершины. Откровение Божие умножается и прогрессирует только до тех пор, пока не завершится Библия. И тогда она достигает своего высшего совершенства. Соответственно, изучая Писание, нам необходимо выполнить две вещи. Во-первых, обнаружить в Библии откровение и найти его начало. Во-вторых, найти новые мысли или новые откровения, которые следует прибавить к прежним. Исследуя Писание шаг за шагом, необходимо попутно делать заметки. Необходимо установить, в какой книге начало откровения, в какой новое объяснение его, а в какой и новые откровения. Если обнаружишь новые объяснения или новые откровения, собери и расположи их в соответствующем порядке. Собрав все откровения и толкования, подвергни их тщательному анализу, чтобы прийти к окончательному выводу относительно какой-то частной истины. Это богословие. Ортодоксальное богословие – это обнаружение истин Писания. Но такой метод изучения предлагает нам ясное понимание истин Библии. Этими методами изучения Библии мы и ограничимся здесь. Завершая свои размышления, напомним еще раз, что человек непременно должен находиться в правильном состоянии. В противном случае, если даже мы воспользуемся всеми 28 методами изучения Библии, мы не достигнем успеха и не извлечем никакой пользы, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Мы не утверждаем, что человек может достичь полной подготовки прежде, нежели он начнет читать Писание, но мы просто утверждаем, что в изучении слова необходимо обращать внимание на состояние человека перед Богом. Если нам надлежит собрать богатый урожай, если мы хотим получить солидную помощь, нам необходимо с одной стороны приобрести правильное состояние перед Богом, а с другой стороны проводить время, пользуясь практическими методами изучения Библии. Конец книги.